Попросим всех подняться для тихой молитвы. Мы с братом преклоним колени. Нет столь святого, как Господь, ибо нет другого, кроме Тебя, и нет твердыни, как Бог наш. Не умножайте речей надменных, дерзкие слова, да не исходят из уст ваших, ибо Господь есть Бог ведения, и дела у Него взвешены. Лук сильных преломляется, а немощные припоясываются силою. Сытые работают из хлеба, а голодные отдыхают. Даже бесплодная рождает 7 раз, а многочадная изнемогает. Господь умерщвляет и оживляет, низводит преисподнюю, возводит. Господь делает нищими и обогащает, унижает и возвышает. Из праха подъемлет он бедного, из брения возвышает нищего, посаждая с вельможами. И престол славы дает им в наследие, ибо у Господа основание земли, и Он утвердил на них вселенную. Стопы святых своих Он блюдет, а беззаконные во тьме исчезают, ибо не силою крепок человек. Господь сотрет припирающихся с Ним, с небес возгремит на них. Господь будет судить концы земли и даст крепость царю своему и вознесет рог помазанника своего. Аминь. Отец наш Небесный, Господь и Бог, благодарность Тебе за то, что можем каждый день просыпаться, наслаждаться общением друг с другом, общением с Тобою. Благодарность Тебе, Господь, за то, что есть у нас большая церковная семья, которая основана только благодаря тому, что Иисус Христос здесь сделал на земле, благодаря Его служению, Его смерти, Его воскресению, Его ходатайству. Отец Небесный, не устаем возносить Тебе хвалу за безмерную Твою заботу о нас, за то, что план Твоего спасения, он доступен пониманию каждому живущему здесь на земле. И Ты открываешь его, Господь, просто через Слово Твое. Отец Небесный, благослови, чтобы наши сердца, наши уши восприняли те истины, которые Ты будешь передавать через Твоего служителя, чтобы Дух Твой Святой разъяснил нам эти истины, потому что о духовном необходимо судить духовно. И только Дух Твой Святой, который действовал на авторов Библии, когда они записывали святые слова, только Дух Твой Святой сегодня может дать нам разумение и принятие Слова Твоего. Господь и Бог, благодарим Тебя за то, что Ты не сделал нас роботами, которым Ты даешь команды, и мы повинуемся. Ты, Господь, каждое Твое Слово даешь возможность нам анализировать, принимать или отказываться от Него. Благослови, Господь, нас вкусить, что Ты благ, милостив. Отец Небесный, будь прославлен, наполни наши сердца, наполни, Господи, сердца тех, кто пришел сюда, тех, кто нуждается в исцелении, в ободрении, тех, кто нуждается вновь принять то прощение грехов, которое Ты даруешь. Господь и Бог, молим и просим Тебя, не оставь нас. Во имя Иисуса Христа, наша молитва и благодарность Тебе. Аминь.
Дорогие братья и сестры, сегодня мне хотелось бы вместе с нами, всеми вместе, размышлять о том важном моменте нашей жизни, который, собственно, часто формирует наши поступки. Как вы думаете, что это? Что формирует наши поступки? Как Библия об этом говорит? Мысли человека, да, Библия говорит, формируют поступки человека. Это очень важный момент. Очень простая и ясная истина, часто игнорируемая нами, да, или факт, игнорируемый нам, заключается именно в том, что сегодня мысли определяют, сегодня мысли, которые я обдумаю, определяют, что я буду делать завтра, кем я буду завтра, как я буду поступать. Это очень важный момент. Библия очень хорошо говорит об этом, да? Притчи, книга Притч, 23 глава. Книга Притч, 23 глава, стих 7. Давайте откроем и посмотрим, что в этой книге сказано по поводу наших мыслей. 23 глава книги Притч, стих 7. Потому что таковы мысли в душе его, таков и он. Да, первую часть стиха прочитаем. Каковы мысли в душе его, таков и он. Мы можем говорить то, что не думаем, пытаясь убедить, может быть, кого-то в том, что мы думаем не так, как мы на самом деле думаем. или показаться более правильным или праведным в глазах кого-то, сказать не то, что мы иногда думаем. Мы можем поступать не так, как мы думаем, просто потому, что так поступают многие. Много бывает мотивов для поступков и слов человека. Но мысли, они всегда одни, и от них не убежишь, их никто не видит, кроме Бога. Но они именно являются истинным отражением состояния моей души. О чем я помышляю, как я мыслю, сколько времени уделяю этому мышлению и так далее и тому подобное. Наша жизнь сегодня в определенном смысле результат наших мыслей вчера или ранее. Жизнь сегодня результат наших мыслей ранее. В послании к Колоссянам апостол Павел говорит о том, что следует исключить из мира своих мыслей. Давайте вспомним, что апостол Павел рекомендует. Третья глава послания апостола Павла Колоссянам, или некоторые говорят Колоссянам, да, по-разному. В этом послании, в третьей главе с 5 по 10 стих, апостол Павел пишет слова, которые нам сегодня будут очень важны. Колоссянам, 3 глава с 5 по 10 стих. Итак, умертвите земные члены ваши, блуд, нечистоту, страсть, злую похоть или любостяжание, которое есть идолослужение, за которое гнев Божий грядет на сынов противления, в которых и вы некогда обращались, когда жили между ними. А теперь вы отложите все, гнев, ярость, злобу, злоречие, сквернословие уст ваших, не говорите лжи друг другу, совлекшись ветхого человека с делами его, и облекитесь в нового, который обновляется в познании по образу создавшего его». Апостол Павел, конечно, здесь говорит о делах, но он говорит о мыслях. Потому что такие вещи, как гнев рождается в мыслях, ярость рождается в мыслях, злоба, злоречие рождается в мыслях и так далее. Все это Священное Писание апостол Павел рекомендует нам удалить. Легко ли это сделать? Ну, непросто. Непросто, или я один такой, да, или мы все такие. Да, наверное, все такие, всем сложно это сделать. Но дело в том, что начинается искоренение слов с мыслей, да? Ну как можно следить за своими словами, если не следишь за своими мыслями? Как можно следить за своими поступками, если не следишь за своими мыслями? Павел знал, что то, о чем мы часто и последовательно думаем, другими словами, мысли, которые в нашей голове, которые мы придерживаемся, в конце концов, выливается в слова, в поступки, в поведение. Наши мысли, наше поведение определяет, в конце концов, наш характер. Наш характер, в свою очередь, оказывает большое влияние на наши решения, которые мы принимаем в нашей жизни. И от наших решений зависит степень наших отношений с Богом и так далее и тому подобное. Часто принимаемые решения могут приниматься, исходя из мыслей, характера человека. Человек боится сделать шаг вперед, доверившись Богу. Поэтому он всегда будет принимать решения, которые будут ограничивать его веру в Бога, ограничивать его доверие, ограничивать степень риска. Я говорю сейчас не в хорошем смысле, а именно в плохом. То есть Бог, когда нас ведет к чему-то, к каким-то большим высотам, есть определенный риск. И без риска невозможно, потому что если мы его не чувствуем, значит мы не идем выше того, чем мы способны, что мы способны сделать. А вот в этом как раз риске мы и доверяем Богу и говорим: «Господи, я вижу, что я не знаю, как это пройти, я боюсь, я страхом исполнил, но я Тебя прошу, чтобы Ты помог мне это сделать». И вот здесь как раз мы проявляем доверие Господу. И человек, который привык избегать опасных путей в своей жизни, я имею в виду, мы должны избегать опасных путей, я имею в виду вот в духовном смысле, да, не привык делать какие-то шаги, у него характер такой, поэтому тогда он будет избегать подобных приглашений со стороны Господа. Таким образом, мы принимаем решения, часто согласно тем стереотипам мышления, тому характеру, тому развитию, которым мы обладаем. Это, согласитесь, очень важный момент. Вот почему мы часто в Священном Писании, в Духе Пророчества говорим, читаем о важности формирования мышления, характера и поведения человека. Потому что ж ты сформировал в себе, то и будет руководить тобою. Что ты позволил Господу сделать здесь, в голове, в мыслях, в поступках, в характере своей, то и будет предпосылками в каждом твоем решении. Именно поэтому необходимо довериться Господу в этом вопросе и позволить Богу сформировать характер, доверяющий Ему, насадить мысли, которые были бы готовы идти больше, чем человеческие способности. Поэтому я хочу обратить наше внимание на наши мысли сегодня. И мысли бывают разные, согласитесь? Я что-то думаю о себе, что-то думаю о другом, что-то думаю я о Боге. Да? И все это как бы мысли нескольких разных направлений. И необходимо обратить внимание на все. Что я думаю о себе? Люди часто просыпаются утром с ощущением, которое не стихает в их сознании в течение всего дня. Я не думаю, что со мной все в порядке, они думают, да? В действительности подобное вытекает из чего? Из мышления о том, что человек недостоин чего-либо, да? Моя жизнь не имеет смысла, люди говорят. Моя жизнь не имеет значения и ценности. Я не оправдываю ожидания, людей, Бога от меня. С одной стороны, Бог убеждает нас в том, что мы действительно грешники. Бог убеждает нас в том, что мы недостойны в каком-то смысле слова той благодати, которую Он даровал нам. В то же самое время Господь говорит о том, что Он нас любит. В то же самое время Он говорит, что Он делает нас достойными, что Он прощает нас. И что Он принимает нас, и Господь никогда не сформирует в сознании человека мысль о своем собственном недостоинстве или неуверенности в себе. Такая мысль приходит от дьявола. Дьявол убеждает человека в грехах точно так же, вроде бы, как и Святой Дух, за исключением одной вещи. Дьявол не дает выхода из положения. Он говорит о том, что человек никчемный, никому не нужный, не способный, у него нет дальнейшего пути. Затем то, что мы думаем, начинает отражаться в поведении человека. Как правило, это отражается в нашей речи, в наших поступках, делах и так далее и тому подобное. Как это выглядит? Это особенно отражается часто в критике всех других, потому что человек, неуверенный в себе, должен показать, что и все остальные такие. В критике погоды, начиная от погоды и заканчивая до начальника на работе, да? Братьев и сестер в церкви и так далее и тому подобное. Это найдет свое отражение в языке человека, в языке тела, как он двигается, в его жестах, отразится некими безвольными поступками, рукопожатием таким, склонением головы, прятанием глаз и так далее и тому подобное, выражением какой-то грубости и неуверенности в себе, в лице и так далее и тому подобное. Конечно, такой человек нуждается в помощи, но прежде всего он должен понять, что Бог его любит. Вся эта помощь дарована Господом. Она в Иисусе Христе. Когда человек понимает, что Бог настолько оценил человека высоко, что Он отдал Сына Своего за его грехи, чтобы его спасти от грехов. Тогда ценность самого человека возрастает, потому что Бог оценил его так. В конце концов, это может отразиться неправильное понимание себе и даже на здоровье человека, да? И, наконец, дьявол добьется того, что наша способность выполнять что-либо для Бога значительно уменьшится. По той простой причине, что он убеждает нас, что мы не способны, не можем, никчемны. И фактически его главная мысль, которую он ведет нас, идея заключается в том, что Бог нас не принял. Что мы недостойны. И что он ничего не сможет сделать через нас. Просто потому, что это мы. Другие могут, а через нас Бог ничего не может сделать. И тогда дьявол добивается одной важной вещи. Мы думаем, что это покаяние. Да, это покаяние до тех пор, пока оно ведет за собой спасение и освобождение от этого чувства, которое Господь дает, когда мы каемся. Но это не покаяние, когда человек пребывает в этом постоянно. И дьявол добивается главной вещи. Он значительно снижает нашу способность служить Господу. Кто захочет вознаградить человека, который постоянно жалуется на свои недостатки, хвори и так далее и тому подобное? Люди будут отворачиваться от ворчливого человека, потому что им трудно будет с ним общаться. Он никогда не познает, что такое настоящая дружба. Единственная возможность изменить мнение о себе, это что? Что сделать? Это позволить Богу изменить мышление. Позволить Богу показать, что Он сделал для нас. Как Он оценил нас, позволить Богу показать, что Он, на что Он готов пойти ради нас. Представьте человека, который думает о себе всегда следующее. Я люблю Бога. Бог добр ко мне. И мне не терпится узнать, что Он приготовил для меня сегодня. С Его помощью я справлюсь с работой, и мои дела пойдут лучше, чем вчера. Как вы думаете, с таким человеком приятно общаться? С таким человеком приятно общаться. Потому что он уверен в Господе, он уверен, что Господь вместе с ним, точнее, он вместе с Богом, может сделать многое. И эта уверенность человека проистекает от веры в своего небесного Отца, от веры в Творца. Это зрелое христианство. Это зрелое христианство. Господь никого не убеждает в том, что он недостоин. Господь лишь только показывает, что мы грешны. Но он показывает выход из ситуации, показывает, что он оценил нас, и что он хочет использовать нас во славу свою, и это будет иметь благословение и для нас, и для дела его. Мы, наверное, хотим общаться с таким человеком, да и дружить с ним, когда он вот источает такую доброту. Такому человеку будет легко свидетельствовать о Боге, что Бог что-то изменил в его жизни, потому что это действительно так. Потому что это действительно в его жизни происходит. Что мы думаем о себе? Это очень важно. Я не говорю сейчас о высокой самооценке, самомнении. Я говорю сейчас о правильной оценке того, что Бог сделал в нашей жизни. О правильных мыслях. Потому что человек, который постоянно ропщет и говорит, что я не такой и у меня все не так, он тем самым говорит: Господи, твоих благословений я не вижу, их недостаточно. И мне вообще-то они как бы и непонятны вообще. Что же ты делаешь? Таким образом он проявляет недоверие Господу. Что мы думаем о других людях? Это тоже очень важный момент. Что я мыслю о других? Наши мысли определяют наши взаимоотношения с другими людьми, да? Есть же заповедь: возлюби ближнего твоего, как самого себя. Неужели она зря дана, эта заповедь? Видимо, наше с вами собственное благополучие, я имею в виду христианская жизнь и довольство жизнью, зависит от того, как мы относимся к другим. Как мы их любим, как мы их оцениваем. Или же мы пребываем в постоянной уверенности в том, что все вокруг нас плохие, и все не так, и все кто хотят нам навредить, и этот не такой, и тот не такой. Или же мы понимаем, что, да, конечно, мы все грешники, этот человек грешен, но я же такой же. И значит, если Бог любит меня, Он любит и его. А не должен ли я тогда любить его, если Бог меня и его любит? А ведь сказано: люби Господа Бога твоего, и Бог говорит: и ближнего твоего люби. Некоторые говорят: Бога я люблю, но ближнего ненавижу. Это невозможно. Или ты любишь Бога и ближнего, или ты не любишь ближнего, и тогда ты не любишь Бога. Захочется ли вам поддерживать дружбу с человеком, о котором всегда, у которого всегда осуждение на лице? Захочется ли вам откровенничать с человеком, который вас постоянно критикует? Конечно, нет. Это к вопросу о том, как нужно думать о других людях. Часто люди говорят: со мной никто не общается, со мной никто не дружит. Почему? Может, потому что ты недружелюбен? Может, потому что ты не любишь? Может, потому что ты критикуешь? Может, потому что с тобой неприятно общаться? Может, потому что ты не позволил Богу изменить позитивно твое мышление? И не позволил Богу изменить мышление так, чтобы ты понимал ценность твою в глазах Божьих и ценность брата и сестры твоей, за которую умер Господь? Может, поэтому? Есть интересная пословица, да? Хоть она и светская пословица, но достаточно такая согласуется с Священным Писанием. «Скажи мне, кто твой друг, я скажу, кто ты», да? Это абсолютно верно. Одинаково мыслящие люди, они притягиваются друг к другу. А верующих людей должен объединять что? Один Дух, Дух Святой, который объединяет людей в любви. Если у вас не складывается взаимоотношения с людьми, если это один, два человека, это один вопрос. Стоит Богу позволить проанализировать и объяснить ситуацию. Но если не складывается взаимоотношения с 50% людей, с которыми вы находитесь в общении, стоит задаться вопросом: а что же я, что же от меня исходит? Почему так происходит, что многие люди, с которыми я общаюсь, не могут найти со мной общего языка? Как я думаю о них? Это люди чувствуют. И нельзя скрыть мое отношение к человеку, как бы я ни старался этого делать. В какой-то степени человек способен видеть по-другому человеку эти отношения, это отношение к нему. Много зависит от того, что мы думаем и что мы мыслим. В какой-то степени наши мысли отличаются друг от друга, но в определенной степени они объединены во Христе, в том случае, если мы Богу позволяем быть господином нашей жизни. Третий вопрос. Что мы думаем о Боге? Это тоже очень важно. Это вообще-то сказать нужно было бы поставить в начале. Что мы думаем о Боге, что мы думаем о ближних, что мы думаем о себе. Что мы думаем о Боге? Осознаем ли мы, что наши мысли определяют наше отношение к Богу тоже? Часто человек говорит, начинает молитву, да, и мы с вами говорили в прошлый раз, и задает Богу вопрос. Не, и что Господь говорит мне, раб твой слышит, но что? Но Бог услышит раба твоего. И молитвы исполнены просьб. А где же благодарности, скажет Господь? Ты только что просил вчера, позавчера, я ответил на твои молитвы, где же благодарность? И часто этой благодарности не слышно, потому что человек думает о Боге, как о банке, у которого можно прийти и всегда занять деньги. Ну, я имею в виду в переносном смысле. И он думает, что он отдает ему кредит, а отдать-то он его не может. И если бы он это осознал, он бы возблагодарил Господа. А благодарности нет. И тогда что мы думаем о Боге? Мы не думаем о Боге так, как должно думать, как кем он является на самом деле. Это часто наше отношение с Богом определяет. Человек говорит, что он знает Бога, может и не знать его. Если мы видим в Боге любящего Отца, то, вероятно, мы желаем проводить с Ним время, да? А как мы проводим с Ним время? Через чтение Священного Писания, через молитву. То, что мы думаем о Боге, в конце концов, влияет на то, как мы будем думать о церкви. Часто люди говорят, я от церкви ушел, но от Бога я не ушел. Или я ушел, или может быть наоборот, человек ушел от Бога, а в церкви еще находится. Да? Но в действительности, когда человек говорит, а мне не нравится эта церковь, мне не нравится, как там ведут себя, все там такие плохие и так далее и тому подобное. Вопрос, а ты как ты думаешь о Боге? Он скажет, а Бога я люблю. Не так, это неправда. Если ты не любишь ближних, если ты не думаешь о Божьей церкви, которая является Его телом, а заметьте, мы наше тело берегем, значит, Бог тоже свою церковь берегет. А если кто-то на нее покушается и начинает ее критиковать, Бог ответит ему. Он защищает свое тело, он защищает свою невесту, это важно понимать. И если человек с критикой к ней относится, к его невесте, братьям и сестрам относится подобным образом, как он относится к Богу? Подобным же образом. Он может красиво говорить, что он любит Бога. Но это неправда. Это неправда, потому что Библия очень легко разоблачает подобные поступки. Если мы верим, что Христос – Спаситель и глава церкви, а оно Его тело, то мы не сможем относиться к церкви так, как к клубу по интересам, а будем относиться как к телу, которым нужно заботиться, развивать его, служить в нем, любить его, любить друг друга и так далее и тому подобное. Вот откуда часто многие проблемы в жизни нашей, да? Очень многие проблемы именно отсюда. И еще один вопрос, я забыл, я сказал 4 вопроса. Что мы думаем о нашей семье, о наших детях? Да? У нас же несколько сфер общения. Ближние, церковь или работа, где мы работаем, да? Люди, то есть Бог, мы говорим, и 4-й вопрос, семья. Это немножко иная сфера, но хотя она это все взаимосвязано между собой. Что мы думаем о своей семье, о своих детях? Если мы считаем, что наш супруг недостоин нашей любви, ему нужно всегда зарабатывать нашу любовь, ему нужно доказать, что он достоин того, чтобы мы его любили. Как вы думаете, такой супруг с большим удовольствием будет прислушиваться к нашим просьбам, рекомендациям? Или супруга, если происходит наоборот, да? Если муж доказывает жене, а точнее стремится, чтобы жена доказала, что она достойна его любви. Как вы думаете, противоположная сторона будет очень внимательно относиться к нашим советам? Думаю, нет. Просто по той причине, что он не чувствует, что мы его любим. Ему кажется или ей кажется, что нам нужно заработать любовь. А у меня вопрос, интересно, мы у Бога любовь зарабатываем его или нет? Мы только что сегодня говорили, что Он любит нас, и это дар. Так ведь, да? А если это так, значит и любовь к ближнему – дар Божий. И Он не должен ее зарабатывать. А мы любим просто так. Это по отношению к супругу, а как с детьми? Если мы будем понимать, что это так, то мы избежим многих ошибок. Тоже касается детей. это уже чисто светское исследование, но оно основано на опросе, оно доказывает, что большинство неблагополучных детей примерно следующее слышали в своей жизни. «Я думал, ты закончишь жизнь в тюрьме». Вам никто такое не говорил? Слава Богу, мне родители этого не говорили. Но я слышал иногда в свой адрес такое, когда я был ребенком. Только лишь потому, что все говорят, этот ребенок, мой ребенок, он должен быть хорошим. И тогда родители начинают делать ребенка хорошим, всячески его подавляя его волю. И если кто-то им говорит, что их ребенок не такой, как они себе бы хотели, чтобы он был, то что они делают? Они начинают говорить его, что он такой, такой, такой и так далее и тому подобное. Такие дети вырастают не сформировавшиеся как личности, не уверенные в себе. Это наше общество современное сегодня. Потому что люди не научены тому, как любит Бог. Бог не говорит, ты должен стать таким. Бог говорит, ты должен поверить в меня, как в личного спасителя. А дальше процесс Бог будет с нами продолжать. Бог не уверяет нас в том, что мы недостойны, мы должны закончить в тюрьме свою жизнь. Поэтому родители не должны так себя вести по отношению к детям. И родственники, родные и близкие не должны так поступать. А это очень важный момент. Не нужно формировать ребенка по своему принципу. И всячески раз его доставать, когда он не такой, как ты. Это очень важно. Вот такой важный момент. Как мы относимся к родным и близким в нашей семье. Это формирует наши отношения с Богом. Иными словами, от того, что я мыслю о каждом человеке, окружающем меня, будь то моя семья, моя церковь, мои родные и близкие и так далее и тому подобное, зависит то, каковы мои отношения с Богом. Как же научиться мыслить позитивно? Мы разобрали 4 таких уровня, да, мышления нашего. Как же научиться все-таки позитивно мыслить, коль мы себя поймали на мысли, что это не всегда так происходит. Если так произошло, что мы себя поймали на этой мысли. Что нам делать? Неужели позитивное мышление само по себе как-то вот как-то нужно с какими-то особыми усилиями получить? Или как? Как вообще позитивное мышление наследуется человека? Что нужно для этого делать? Дело в том, что позитивное мышление, оно в целом влияет на поведение человека, на его успех в жизни, на его движение, на его восприятие и все прочее. Его формировать в жизни человека необходимо. Есть несколько причин, почему так думаю. Первое. Позитивное мышление должно основываться на том, что говорит о вас Бог, а не то, что говорят люди или вы сами. Как формировать позитивное мышление? Нужно думать о том, как думает о тебе Бог, а не то, как думаешь ты сам или думают о тебе люди. А согласитесь, в этом нужна вера. Потому что нужно поверить в то, что Бог так говорит в слове своем о тебе, когда он говорит, любовью вечную возлюбил тебя, и потому простер к тебе благоволение. Нужно поверить тем словам, которые Господь говорит, как сегодня я показывал, да, эти 50 рублей, ребенок должен был поверить, что я действительно ему их даю, а не просто подумать о том, что я шучу. Нужно поверить тому, что Бог так говорит. И тогда, если мы верим, что Бог говорит именно так по отношению к нам, мы в этом становимся уверенными, тогда для нас перестают быть важными то, что думают о нас. Конечно, я не говорю о том, что нужно игнорировать все, что нам говорят. Нет, это другая крайность. Нам иногда могут сказать вещи, которые как раз таки будут от Бога нам сказаны. И нам нельзя думать о том, что если я слушаю Бога, я не должен слушать человека. Но мы должны понимать, если люди уверяют нас в том, в чем не уверяет нас Бог, а именно, что они говорят, что мы недостойны, неспособны и так далее и тому подобное, но Бог говорит обратное, то кому я должен верить? Создателю своему, который знает меня. Второе. При достижении позитивного мышления необходимо, оно связано с позитивным поведением человека. С позитивным поведением человека. Это тоже важный принцип. Человек ведет себя позитивно, позитивно мыслит. Эти вещи между собой или мыслит и ведет себя позитивно. Третье. Позитивное мышление, это очень важно знать, не освобождает от ответственности человека в том или ином выборе. Иногда люди говорят, я позитивно мыслю сейчас, а передо мной такая серьезная ответственность, она меня немножко удручает. И чтобы я продолжал позитивно мыслить, я откажусь от этого выбора. Бывает такое? выбор тяжелый. Мне не хочется, потому что так, ведь мне хочется вот так, а Бог-то говорит, надо вот так. А выбор тяжелый. Но я хочу оставаться в позитивном мышлении. Я не буду идти этой тяжелой дорогой. И человек думает, что он освободил себя от веса. На какой-то момент груз спал, ему так стало хорошо. А потом он пришел и понял, что это не Божий путь. И дьявол возложил на него такой груз, от которого он потом сам не может освободиться уже. Потому что он не услышал голос Божий. Поэтому позитивное мышление не освобождает от ответственности. Ответственность впереди, но здесь нужна и вера, чтобы пройти этот шаг ответственности. Когда ты проходишь его, идешь этим путем, который тебе не нравится, но открыт Богом, ты увидишь, как Бог позитивное мышление тебе даст. Потому что Бог дал путь, Он и победу на этом пути уже определил. Он и силы уже определил тебе необходимые для того, чтобы ты прошел этот путь вместе с Ним. А если так, значит, пройдя, ты увидишь новый опыт с Богом. И ты увидишь, что Бог формирует в тебе позитивное мышление посредством побед, которые Он тебе дарует в опыте с Ним. Люди часто говорят, это не мое, потому что мне это испортит настроение. А в конце концов, портит настроение как раз неправильный выбор. И здесь, если мы обратимся к Писанию, очень хорошим примером в этом вопросе будет апостол Павел. Как вы думаете, он имел позитивное мышление? Конечно, позитивное мышление. Когда мы читаем послание апостола Павла, мы видим, что он имел позитивное мышление. Боялся ли апостол Павел выборов, тяжелого пути, думая, что ему испортит это настроение? Не боялся. Если бы он боялся, разве мог бы Бог только через него сделать? Он не боялся этого. При определении того, что есть добро и зло, он четко определял, что есть что. В своих посланиях он постоянно призывает людей любить друг друга. Иисус учил нас тому же, что мы всегда должны давать надежду другому человеку, независимо от его поведения. Я хочу открыть вместе с вами в конце несколько библейских стихов, которые подтвердят ту мысль, о которой мы с вами сейчас говорили. Евангелие от Луки, 6 глава, стих 37. Евангелие от Луки, 6 глава, стих 37. Христос говорит, чего не следует делать, чтобы позитивное мышление не потерять, чтобы не потерять, не смешать мысли свои, Божьи, со своими нечеловеческими, а то и с дьявольскими. Что нужно не делать? 37 стих. Не судите и не будете судимы. Вот она какая большая проблема перед нами, да? Не осуждайте и не будете осуждены. Прощайте и что? Прощены будете. Знаете, как легко судить. Когда мы судим, мы что? Мы так возвышаемся в своих глазах, потому что мы же унизили других. Мы осудили, а мы так высоко. А как падать-то потом оттуда становится высоко, с этой высоты, да? Когда Бог раз и уберет вот этот пьедестал, который ты себе построил, когда осудил другого. Как падать-то оттуда с этой высоты происходит? Тяжело. Поэтому Христос говорит, чтоб не было вот этого. Не судите, и не судимы будете. Бог призывает нас мыслить. Правильно. Позволить Ему формировать наше мышление. Может ли негативное отношение к жизни иметь свои оправдания пред Богом? Конечно же нет. Потому что Бог сделал все для того, чтобы спасти, открыть, даровать. И путь открыть нам и так далее. Что же может быть проблемой? Откуда происходит негативное мышление? Оно происходит от того, когда человек не согласен с волей Божьей в своей жизни. Когда Бог говорит вот так, а он говорит, нет, я думаю так. И он пошел этим путем и получил последствия. Человек не согласен с Божьей волей в своей жизни. Отсюда часто депрессии, негативные мышления, разного рода проблемы, когда человек не идет так, как ведет его Бог, а идет так, как он хочет идти сам. Ему кажется это лучшим путем, но это, к сожалению, путь не лучше. Давайте вспомним Илию, пророка, да? Пока Бог вел его с такими проблемами, справлялся он против этих пророков 450 на горе Кармел и так далее. Или ничего не боится, потому что он чувствует, что Бог его ведет. У него нет никакого негатива. Он имеет гнев Божий на беззаконие, которое творится, но или ничего не боится. Он имеет позитивное мышление, уверенность в том, что Бог ведет его. Но только Илия позволил дьяволу заронить его сердце страх перед Изавелью, которая обещала убить его. Что происходит с этим великим пророком? Он убегает, прячется в пещере, Бог приходит к нему и говорит, где ты? Что ты здесь, Илия? Он говорит, я тебя куда послал? Что ты здесь-то делаешь? Илия начинает оправдываться, возревновал я Господи Боге, ибо пророков твоих убили, и так далее, и тому подобное. Илия создает вид, что он беспокоится о Боге, и поэтому убежал сюда. А Бог снова задает вопрос, понимая, что это неверный ответ Илии. Что ты здесь, Илия? Снова Илия отвечает об этом. Бог показывает, что он не согласен с этим ответом Илии, потому что он неправильный ответ. Илия ушел не потому, что он возревновал о Боге, а потому, что он побоялся гнева Иезавели. Он побоялся этого, он испугался. Он потерял это позитивное мышление, потерял доверие, веру Богу. И он убежал. И вы помните, как Бог потом является Илии? Илия видит огромные вещи, которые происходят на него. Гром, молнии, все такое. Это все то, что происходило вокруг него. Вот эти обстоятельства жизни, это Иезавель своими пророками. Все вот это было гром и молнии. И там нет Бога. И потом веяние тихого ветра. И Илия закрывает милостью лицо свое, потому что боится узреть на Бога. Он чувствует, что это есть тот Бог, который вел его. И вот это формирует в Илии уверенность, что Илия приходит и снова продолжает путь и завершает его. До тех пор, пока Господь его не забирает на небо. Вот так Господь способен поменять наше мнение о себе, о других, о нем, и сделать нас совершенно другими людьми. Тот же апостол Павел неоднократно оказывается в затруднительных обстоятельствах, но мы видим, как он выходит из этих обстоятельств. И интересный текст он написал в своем послании, в послании филиппийцам, в 4 главе, я хочу с вами прочитать его, филиппийцам, 4 глава, с 10 по 13 стих. Послание апостола Павла филиппийцам, 4 глава, с 10 по 13 стихи. Что он говорит? «Я весьма возрадовался в Господе, что вы уже вновь начали заботиться о мне. Вы и прежде заботились, но я вам не благоприятствовали обстоятельства. Говорю это не потому, что нуждаюсь, ибо я научился быть довольным тем, что у меня есть. Умею жить и в скудости, умею жить и в изобилии. Научился всему и во всем насыщался». И терпеть голод, насыщаться и терпеть голод, быть и в обилии, и в недостатке. Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе. И 18-19 стих, конец послания. Я получил все и избыточество. Я доволен, получив от Епафродита, посланное вами, как благовонное курение, жертву приятную, благоугодную Богу. Бог мой, да восполнит всякую нужду вашу по богатству своему, в славе Христом Иисуса. Как позитивно апостол Павел заканчивает послание филиппийцам. Скажите, пожалуйста, когда писал он это послание, где он находился? В тюрьме. В ваших глазах обстоятельства благоприятствуют для того, чтобы радоваться. В тюрьме человек, смерть впереди, ничего больше. Что апостол Павел говорит? Я радуюсь, я благодарен, я ни в чем не имею нужды. В другом месте он говорит, для меня Христос жизнь, смерть приобретение. Что происходит с апостолом Павлом? Апостол Павел другой человек был, чем мы с вами, наверное, да? Но это не так. Апостол Павел был тем же человеком. Апостол Павел позволил Богу поменять его мышление. Позволил сориентировать его мышление совершенно на другие ценности. Павел находится в тюрьме, и все же он пишет послание с чувством радости и благодарности. Павел не пишет о том, что ему хочется иметь. Он не говорит о том, что несправедливо осужден, и против него выдвинуты неправильные ложные обвинения. Он не говорит о приближении смерти. Совершенно другое мысли апостол Павел выражает. Был Павел идеалистом или фантазером, или он был реалистом, на ваш взгляд? Он был реалистом. Но эта реальность была другая, чем той, в которой он находился. Он понимал, что Бог рядом с ним. И поэтому я хочу сказать важную мысль. Необходимо позволить Богу, может, я использую современный такой сленг, да, позволить Богу перепрограммировать наш разум. Перепрограммировать так, чтобы мы думали немножко по-другому, чем часто мы с вами думаем. Почему это необходимо сделать? Потому что это единственный путь для спасения. Богу нужно позволить своей благодатью менять наш характер, наше отношение к жизни, наше мышление. Почему, приняв решение изменить себя, мы сдаемся через месяц-два и думаем, что это не осуществится? Потому что оказываемся не готовы это сделать сами. Потому что годами это часто происходит в жизни христианина, что он борется сам с этими обстоятельствами. Потому что все делаем без Бога и без опыта с Ним. А в основе всего и всякого изменения Господь. И в основе этих изменений, которые мы получаем от Господа, лежит вера. Это единственный путь для изменения. Вера в Господа. Вера наша должна быть в основе всех изменений. В этом случае разум правильно изберет нужные мысли, идеи, мечты, путь правильный и так далее. Тогда, когда вера в основе отношений с Богом. Интересно, было вчера небольшое выступление, проповедь, которую мы смотрели здесь вот в пятницу. Главная мысль брата, который говорил, я советую всем это посмотреть, он говорил о том, что как нам определиться, на Божьем мы пути или нет? Как нам определиться в нашем выборе жизни? Он говорит главное. Делай там, где ты сегодня есть, в тех обстоятельствах, в которых ты сегодня есть, наилучшим образом то, что Бог тебе открывает. И тогда Бог будет вести тебя. Простой совет, да? Но главный совет. Человек часто думает, мне надо это, я хочу туда, то. И он принимает решение согласно своим собственным предпосылкам и желаниям. А Бог говорит, здесь, делай для меня то, что я тебе определил. В этих обстоятельствах, в которых ты есть, делай лучшее, что я для тебя уготовил. И тогда я открою тебе больше. Вот в чем вопрос. Когда человек принимает решение без Бога, без совета с ним, сам лично, то он делает ошибки. Когда он принимает решение с Богом, когда он верит в Него и через веру принимает эти решения, он позволяет Богу руководить им. И когда он честно относится к тому, что Бог сегодня открывает, честно относится к обязанностям своим, когда он позволяет Богу жить его жизни, тогда он не может сделать неправильного выбора. И все становится просто, потому что Бог начинает его вести. Вот это главная вещь. А часто человек в этих обстоятельствах опускает руки, говорит, все, я не знаю выхода. Вот он выход. И дьявол ему показывает, он говорит, вот он выход из моих проблем. И он бежит туда, а там не выход. А Бог говорит, ты подними руки, на него обопрись, на Господа. Господь позволит тебе идти путем правильным. Господь даст возможность делать лучшее из того, что ты сегодня имеешь. И тогда, находясь в правильных отношениях с Богом, ты не сможешь быть дезориентирован, потому что Бог будет вести в правильном направлении. Поэтому необходимо согласовать наши мысли с Богом, с Его Словом. Что Бог от меня хочет? И поэтому часто люди говорят, я не знаю, какой выбор сделать. Да просто потому, что выборов-то много. С одной стороны Господь говорит, с другой стороны еще что-то, какое-то предложение. А если ты с Господом, у тебя будет один выбор. Да, будет какие-то обстоятельства мелькать, но ты четко будешь видеть, что это выбор Божий в твоей жизни. И другое будет просто испытанием, которое пошлет, допустит Господь в твоей жизни, и ты пройдешь через него. В жизни каждого, наверное, такие обстоятельства были. В моей жизни были обстоятельства, когда дьявол неоднократно приглашал меня сделать выбрать другой путь. Я сейчас не для того говорю, чтобы кто-то подумал, что я всегда правильно поступаю. Нет. Далеко не всегда. Далеко не всегда, как и всякий грешный человек. Но я для себя понял такую важную вещь. Когда есть два пути, тебе трудно решиться. И когда тебе трудно решиться, значит, у тебя проблемы в отношениях с Богом. Когда с Богом ты, у тебя всегда будет четко виден один путь. А их будет два, они будут видны. Но ты будешь четко видеть, что один очень конкретный путь. И тебе не будет проблем выбрать это. И в моей жизни были такие обстоятельства. Недавно, летом, когда я был здесь, были очень большие искушения. Потому что меня приглашали, сказали, ты можешь приехать в Германию. Ты будешь пастором там, тебя наверняка пригласят туда на служение. Потому что пригласили твоего дядю, который старше тебя на 15 лет, хуже тебя немецкий знает. Ты знаешь, можешь еще подтянуть его, ты будешь пастором. Нужно просто переехать, родственники. Давно пора подумать об этом. Дети же много могут больше получить и так далее и тому подобное. И мне мысли стали приходить. А что? А действительно, я же пастором остаюсь. Я же перееду. У меня там столько родственников, здесь я один. Почему бы не сделать это? Когда я приехал сюда, я увидел людей, я увидел нужды людей, я увидел ответственность, которую Бог на меня возложил. У меня этот путь сразу ушел, вот это предложение. Там они были так близко, рядом друг с другом. Здесь или там, здесь или там. Когда почувствовал, что Бог ведет меня, сразу второе искушение отпало. Оно есть, я его вижу, этот путь рядом с этим Божьим путем, но я вижу, что Божий путь намного более четко выражается в жизни. И нетрудно тогда принимать решение никаких проблем не составляет принять решение. Просто потому, что это решение тебе открыл Бог. И когда это решение открывает Бог, становится легко, свободно принять это решение и пойти за ним. И все. Вот так лично это опыт моей жизни. И это, может быть, еще есть такие опыты у каждого из нас. Но я хочу прочитать библейский стих, поскольку мы говорим об изменении нашего мышления. Мы обозначили все вопросы, все проблемы. И мы обозначили необходимость изменить наше мышление на позитивное. Я хочу прочитать библейский отрывок. Послание к римлянам, 12 глава, 1-2 стих. Апостол Павел говорит. Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божьим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего. И не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божья, благая, угодная и совершенная. Что апостол Павел говорит? Не сообразуйтесь, братья мои, с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего. 12 глава послания к Римлянам, 1-2 стих. То мысль, которую апостол Павел здесь высказывает, очень интересна. Когда он использует слово «преобразуйтесь», апостол Павел использует очень емкое слово, которое часто применялось в то время в науке по отношению к бабочке, гусенице, которая преобразовывалась в бабочку. Когда гусеница находится в коконе, а потом раз, проходит время, и она преобразуется, и выходит оттуда бабочка. Вот это слово «преобразование», которое в то время ученые использовали, Павел использует по отношению к христианству здесь. Он говорит, не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь, то есть станьте другой личностью, обновлением ума вашего, да? Мы говорили о мышлении сегодня, ума вашего. Вот что происходит, это происходит при соприкосновении с Господом. В наш разум поступает очень много информации отовсюду. В наших мыслях часто происходят разного рода движения. И противоборствующие Слову Божьему, и согласующиеся с Ним. Нам нужно принять главное решение, изменить свое представление о Боге, если оно неправильно. Довериться Ему, изменить свое отношение, представление о людях, в том числе и в первую очередь о своей семье и церкви. И третье, изменить свое представление о себе и о ценности своей в глазах Божьих. Что мы можем сделать? С чего нужно начинать? Библия дает и на это совет. С чего нужно начинать, чтобы изменить это представление? То есть мы с вами задали вопрос, да, изначально, как мне научиться позитивно мыслить? Вот три рекомендации. Изменить свое представление о себе, о людях, о семье, о церкви и о Боге. А как же это сделать? Мы задаем вопрос. Отказаться от греховных мыслей. Искушения будут поступать, но мы можем с ними бороться с помощью Божьей. Это первое. Библия говорит в этом стихе. Преобразуйтесь обновлением ума вашего. Второе. Окунуться в Слово Божье. Открыть Слово Божье, пусть оно руководит нами. Интересный библейский стих. 118-й Псалом. 4-й стих. Очень хорошо вы знаете его наизусть, я думаю. Я даже его мог бы процитировать, но открою текст. «Ты заповедал повеление твои хранить твердо», пишет здесь Давид. Еще один библейский стих, который находится в псалмах, тоже Давид говорит. «В сердце сокрыл я слово твое, чтобы что? Не грешить пред тобою. Окунуться в слово Божье, чтобы позволить Богу изменить мое мышление». Библия именно этому учит. Третья рекомендация. Уделять время Богу каждый день. Молитва, чтение Священного Писания. Нам необходимо развивать себе способность слышать Слово Божие, слышать Его голос. Об этом мы говорили в прошлый раз. И четвертое, пятое, шестое, седьмое, семь рекомендаций. Думать о Боге с положительных позиций, подходя к представлению о Боге, согласуясь с Его Словом, а не позволяя навевать кому-то или чему-то мысли о Боге, каков Он есть. Пятое. Занять ведущую в роль налаживания позитивных отношений. Часто мы ждем от человека, что он будет налаживать позитивные отношения с нами, да? А Библия рекомендует нам ведущую роль в позитивных отношениях с человеком и с Богом занять. Но с Богом Бог все равно основной ведущий. Но я говорю о людях, да? Принять участие в изучении Библии, программах помощи нуждающимся, найти человека, которому мы сможем рассказать о Боге, занять активную позицию, ведущую позицию в налаживании отношений, в служении Богу. Это очень важно. Молиться, читать Священное Писание, правильно думать о Боге, служить Богу. Это неотъемлемая часть. Некоторые люди говорят, вот я читаю Слово Божие, молюсь, а зачем еще служить? Некоторым кажется, что от них это требуется. Нет, это надо нам. Это надо. Надо, потому что когда ты отдаешь, ты формируешь это позитивное мышление. Это нужно для твоего христианского роста. И 6-7. Просите Бога помочь контролировать речь, мысли, поступки. И 7, последнее. В конце дня можем попросить Бога очистить нас от злых мыслей, которые появились в нашем разуме. Это очень важно. С чем человек ложится спать. Вот такая у нас сегодня, такое у нас сегодня размышление о наших мыслях. И хочу в заключение сказать еще несколько слов. Чем больше мы будем вовлечены в служение и правильное поведение, и чем больше мы просим Господа контролировать нас, чем больше мы читаем Священное Писание и молимся, обращаемся к Богу, тем больше наше воображение будет занято другими ценностями, чем сегодня предлагает мир. Мы будем задавать себе вопрос, что я еще могу сделать для Бога? Мы будем искать ответ на этот вопрос. Что я могу еще сделать для Бога? И чем сильнее мы будем увлечены этим вопросом, тем больше мы будем получать ответы на свои запросы, на свои молитвы, тем более радостной и благословенной будет наша жизнь. Вот именно так можно покончить с негативным мышлением и открыть Богу сердце и позволить насадить Ему позитивные мысли в наше сознание. Давайте помолимся и обратимся к Господу. Любящий наш Господь, Отец наш Небесный, Отче, небо и земли, мы благодарим и славим Тебя, Господи, за Твои благословения. Благодарим Тебя за Твое Слово, Господи. Благодарим Тебя за то, что в Твоем Слове Ты открываешь нам многие вещи, Господи, глаза наши. Показываешь нам, Господи, что же Ты ожидаешь от нас. Мы часто находимся, Господи, в плену своих греховных желаний, в плену мыслей людей, Господь, окружающих нас, подчас мирских, Господь, людей, которые ничего не знают о Боге. Мы часто бываем в плену тех идей, которые вокруг нас, Господи, тех стремлений и желаний окружающих нас людей, Господи. Мы иногда редко предоставляем Тебе право занять соответствующее место в нашей жизни. Господи, мы просим Тебя, чтобы Ты помог нам принять Твое Слово в нашей жизни, принять Тебя в нашей жизни как Господа и Спасителя. И мы просим Тебя, чтобы Ты позволил нам, Отче Небесный, открыть сердце свое для Тебя, Господь, бы жил в этом сердце и менял наши отношения друг к другу, к себе, Господь, к Тебе и ко многим обстоятельствам нашей жизни. Пусть имя Твое прославится. Прибудь с нами, Господи, во имя Иисуса Христа. Аминь.